пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Программа «Револьвер», студия Ростислав Ищенко. Во все века, да, на всех континентах, все государства так или иначе какие-то территории к себе присоединяли. Ну, до тех пор, пока их самих кому-нибудь не присоединяли, по крайней мере. Вот, и всегда возникал вопрос об управлении этими территориями. И решалось это по-разному, но всегда, в общем-то, было несколько основных схем. Да? То есть это либо собственно, даже основных-то было две. Да? Это либо самоуправление, либо центральное управление. На первом этапе, как правило, возникали самоуправляющиеся единицы, потому что если вы из своего какого-то маленького поселения или вашего города, полиса, присоединили такое же маленькое поселение или полис, у вас просто нет ресурсов для того, чтобы назначить туда управленческие кадры. Ну и кроме того, ваша собственная система управления не предполагает наличие профессиональной бюрократии, которую можно было бы куда-то назначать. Вы еще такая довольно рыхлая структура, вас еще даже сложно назвать полноценным государством. У вас в основном все это работает, кстати, почти на общественных началах. Даже если вами правит ненародное собрание, какой-нибудь царь или вождь, то все равно основные магистратуры отправляются на общественных началах, основные задачи выполняются людьми, там, когда война, собирается ополчение, профессиональную армию в десятки тысяч человек никто не содержит, потому что это бешено дорого и незачем, потому что придет с вами бороться такое же ополчение, по большому счету. Когда есть необходимость организации каких-то общественных работ, собираются более-менее крупные отряды для выполнения этих работ, над ними назначаются начальники, которые конкретно эти работы владеют, конкретно системой выполнения именно этих работ и так далее. Вот. Но на постоянной основе никто не содержит там лесорубов, каменщиков, архитекторов и так далее. Сейчас содержится, если это достаточно развитый бюрократический аппарат древнего мира, то в основном содержатся там писцы, да, которые переписывают собранные, в основном продукты, потому что в основном их хранили, так как основная задача на голодные годы обеспечить население продовольствием. Ну и вообще все, переписывают все единицы хранения, по большому счету, которые собираются во дворце, а дворец служит своего рода таким огромным складом, где живет вроде бы как администрация, значит, но в принципе эта администрация является завскладом, значит, и ее задача собрать и контролировать излишки продовольствие других товаров, значит, если какими-то товарами можно торговать, организовать торговлю, а продовольствие собирать на случай неурожаев, там всяких прочих неприятностей. Значит, из такой системы выделить каких-то людей для управления соседнего завоеванного царства, которое примерно такое же, как вы, по количеству населения, и которое примерно такое же, как вы, по структуре, по организации, невозможно. Значит, поэтому оно остается самоуправляющейся единицей, зачастую даже, или как правило даже, не зачастую, со своей аристократией во главе, значит, просто признает свою зависимость от вас и обязуется выплачивать какие-то налоги, значит, или какую-то ежегодную дань, значит, поставлять вам в случае необходимости обеспечить какую-то военную помощь там, и так далее. Короче говоря, на них возлагаются определенные, кстати, функции, значит, взаимодействия с вами. Но в своей внутренней жизни остаются полностью самоуправляемыми и никак с вами не пересекаются. У вас даже боги могут быть разными. Это позднее сообразили и начали собирать всех богов в одном храме, значит, в центре. Когда стали появляться слишком крупные объединения, уже не один, два, три, четыре города, это 10, 20, 30, 40, 50. Ну, понятно, что объединение это достаточно рыхлое. Через две зимы, через две весны вам могут сказать, мы передумали, значит, вы нам надоели, мы собрались силами, и теперь мы вас будем завоевывать. И ничего вы не сделаете, придется опять воевать. Поэтому древний мир – это сплошные войны одних и тех же государств, одними и теми же государствами. Зачастую даже победители постоянно одни и те же. Но, тем не менее, постоянно необходимо поддерживать свою власть силой. Это к вопросу о самоуправлении территории. То есть, если они управляются самостоятельно и просто от вас зависят, то рано или поздно, причем чаще раньше, чем позже, потому что человеку всегда свойственно стремление к реваншу какому-то, значит, рано или поздно они все равно становятся вашим врагом в очередной раз, так как подобного рода объединение, как правило, не разрешает противоречия, которые вызвали предыдущее столкновение. Какие могут быть противоречия? А такие, вы там два города на одной и той же реке, чуть ли не друг напротив друга расположены, и вы между собой торговые конкуренты. Для того, чтобы получать больше прибыли, эффективнее работать, вам необходимо конкурента устранить. Можно, конечно, договориться и объединиться, но это уже следующий этап размышлений, к нему придут лет через 200-300-500. А на данном этапе устранение конкурента – это его уничтожение или захват. Ну и поскольку уничтожить, как правило, бывает сложно, потому что даже если вы разбили армию в полевом сражении, то потом осаждать город, штурмовать его стены, значит, вы можете там же и погибнуть со всей своей армией. Значит, то, соответственно, заключается щадящий договор, в соответствии с которым вашу власть, в принципе, признают, но, повторяю, через некоторое время вам надо подтверждать свою силу, подтверждать, что вы в состоянии, значит, если что, прийти и навести порядок. Ассирийцы пытались устрашать, предавали бунтовщиков всяким страшным казням, там сажали на кол, сдирали кожу там, и так далее. В основном, кстати, со знати, там, с царей, потому что это они же бунтовали. Значит, народ-то нужен для того, чтобы работать. Хотя народу тоже доставалось, но это тоже не помогало, и сирийская держава вынуждена была постоянно совершать походы в уже присоединенные области. Собственно, она потому и надорвалась, что после присоединения слишком большого количества областей эта армия была занята походами, ну, собственно, по своей собственной стране. То есть раз в 5 лет поход в Элам, раз там, в 5-10 лет поход куда-нибудь в Египет или в Сирию. Значит, постоянные бунты в Вавилонии, а тут еще, значит, Медийское царство материализовалось на границах, и в результате на все войск просто не хватило, и империя надорвалась. Но, тем не менее, эта самая практика не исчезла, да, и возникшее, кстати, в древности, да, имперское объединение или имперские объединения, которые предполагали наличие царя-царей, значит, они сохранились достаточно долго. Ну, титул до сих пор сохранился там у персидского шахиншаха, да, который в конце 70-х свергли. Но это был уже титул только. Вот. А как структурная организация, это исчезло где-то с завоеванием уже сассанидского Ирана с арабами, потому что у них организация была несколько иная, управление. А так, в принципе, значит, каждый мелкий владетель, признававший власть сюзерена, оставался полностью независимым во внутренних своих делах царем, за ним и титул даже признавался, а управлял всем царь царей, то есть главный царь. Вот. Это, собственно, вот показывает живучесть системы, потому что она протянулась из, ну, практически допотопных обществ, которые еще догосударственные или ранее государственные, предгосударственные, полугосударственные, и протянулась до начала первых веков нашей эры, там первые 600-700 лет даже существовала еще эта система, может быть, и дольше бы существовала. И обеспечила достаточно высокую эффективность уже даже имперского управления. Потому что для Персии, значит, такая организация, в принципе, характерна. Менялись правящие династии, менялись даже правящие народы. Значит, но тем не менее для всего этого огромного пространства подобного рода организация была характерной и, надо сказать, достаточно эффективной. Когда центр, по большому счету, обеспечивал дипломатию и оборону, ну и концентрацию ресурсов для поддержки территории в случае, если у них происходили какие-то экстраординарные события. А во всем остальном территории были самоуправляющимися. Это обеспечивало, придавало системе определенную гибкость. И если у центра было достаточное количество сил, и территории, в принципе, устраивало центральное управление, то, ну, то есть, если не было постоянных бунтов, то, в принципе, система была очень живучей, очень эффективной, потому что она была дешевой. Все живут за свой счет. Понимаете, вам не надо отправлять куда-то имперскую бюрократию, платить деньги. Причем в повышенном размере. Они ведь едут на край света работать с дикими народами. Покидают вашу прекрасную столицу, где им хорошо и комфортно. Едут в другие климатические пояса. Ну, в общем, короче, жизнь у них несколько портится, поэтому их надо заинтересовывать. Ну, заодно еще, чтобы не воровали слишком сильно. Поэтому их надо обеспечивать интерес в виде повышенного дохода, так или иначе. И если направлять туда на все более-менее значимые посты имперскую бюрократию, то в результате это очень большое напряжение фискальной системы. Потому что вам надо обеспечивать все это налоговыми поступлениями. Значит, налоги люди вообще никогда платить не любили. А если эти налоги платятся для того, чтобы установить над ними иноземное управление и обеспечивать его, значит, то они вообще вызывают крайнюю степень неприятия вместе с подобного рода иноземным управлением. Потому что стандартные это налоги все равно платить надо. А тут еще пришли какие-то чужаки и говорят, что теперь для того, чтобы они здесь управляли, надо платить еще больше. Это вызывает отторжение и неприятие. А вот когда вроде бы как свои управляют, а от того, что где-то там есть какой-то имперский центр, только польза, потому что если на вас напали, пришла имперская армия, если у вас не урожай, значит, из имперских житниц, из другого конца империи перебросили зерно, если у вас какие-то проблемы с соседями, то не надо воевать, проблемы разрешил имперский центр. Понимаете, ведь вы как руководитель, да, зачастую воевать и не хотите. Но у вас есть ваши подчиненные, ваши подданные, вы же тоже хоть и мелкий, но царь, для которых вы являетесь человеком, который решает все проблемы. И поскольку у них есть проблемы, то вы вынуждены сталкиваться с соседями, значит, в беспрерывных военных действиях, потому что вы, кстати, сломать их не можете, и они вас сломать не могут. И вы беспрерывно, значит, вот на этих качелях качаетесь, выясняя отношения, кто в данный момент истории более ценен. А когда у вас есть имперский центр, вы обращаетесь к нему, и население, вы говорите, ну это... Шахиншах справедливо рассудил, это не я, ему-то оттуда виднее. Если у вас есть какие-то проблемы, подавайте петицию в столицу, обращайтесь к царю царей, потому что и мы его подданные, и соседи его подданные, и бунтовать против царя нехорошо. И если кто-то один раз попробовал бунтовать против царя, то царя царей, то он потом действительно знает, что бунтовать нехорошо, и помнит это, как правило, в нескольких поколениях. Но, повторяю, для этого нужны еще какие-то средства объединения. Например, персы, поскольку там они объединяли, Персидская империя, поскольку она объединяла в основном и ираноязычные народы, то для нее безусловным приоритетом, значит, была религия зороастризма и была этническая близость. Как только она где-то выходила за свои границы этнические, хоть в Азии, там, где она сталкивалась с тюрками, значит, хоть в Индии, где она сталкивалась со своими дальними родственниками, с которыми когда-то, кстати, разделилась тысячелетия назад, хоть в Европе, где она тоже сталкивалась там, с семитскими народами, со средиземноморской расой, значит, сразу же на этих границах закипали бои, и, как правило, движения серьезного туда-обратно не было. Ну, вот, например, Ирак постоянно переходил, значит, от персов к римлянам, от римлянам к персов, к Византии опять назад к персам, к этим самым, к... потом к туркам переходил, когда уже, собственно, арабы, прошло арабское завоевание, все они стали мусульманами, значит, тогда уже Турция с Персией боролась периодически за Ирак. Далее. Но это была такая кровавая граница постоянно. Собственно, и до сих пор осталась такой же. И аналогичным образом можно посмотреть на восточную границу всех иранских государств. Она, как правило, не выходила за пределы, ограниченные Амударьей, Сырдарьей и сам Индом. Дальше, дальше не продвигались. Значит, ни Тимур, ни монархии Ахеменидской династии, ни Александр Македонский, ни у кого как-то далеко туда больше уйти не получалось. То есть определенные были, несмотря на то, что народы и царства разные, но определенные, кстати, дополнительные элементы, скрепляющие их в единое целое, делающие их заинтересованными друг другу, а не противостоящими друг другу, существовали. Таким образом, работала, им сейчас даже может работать вот эта вот система, значит, значительной местной автономии. Значительной местной автономии. Вот. Ну и есть, безусловно, есть самая классическая система имперского управления, когда отправляются там наместники, прокураторы, значит, отправляется имперская бюрократия, когда 60 тысяч англичан правят местами миллионами индусов, значит, но эти 60 тысяч надо привести. И они там не водоносами работают, они все занимают руководящие посты в системе управления. То есть, по сути дела, импортируется бюрократия. И она осуществляет имперское управление. Происходит это в том случае, когда у имперского центра и присоединенной территории нет вообще никаких общих интересов. Когда они полностью различны, и произошло просто военное присоединение, ну, для того, чтобы пограбить или нажиться. Не обязательно прийти и просто всех ограбить, все отнять. Значит, можно за счет перекосов торговли в пользу имперского центра, можно за счет монополизации торговли, значит, наживаться, практически заниматься ограблением местного населения. Там, в общем-то, достаточно эффективных и, кстати, почти безболезненных внешних способов достаточно много. Вот. Но в любом случае территория присоединенная тогда должна быть достаточно богатой для того, чтобы помимо удовлетворения имперских амбиций, да, помимо обеспечения притока дополнительного ресурса на собственно имперскую территорию, для того, чтобы еще содержать за свой счет имперскую бюрократию. И для того, чтобы содержать за свой счет имперские гарнизоны. Гарнизоны могут быть набраны из местного населения. Такое тоже вполне возможно, так как местное население никогда не бывает единым. И всегда можно кого-то кому-то противопоставить. И, соответственно, какое-нибудь меньшинство всегда будет не за страх, а за совесть служить имперскому центру, просто потому что это выгодно, а без империи его перебьют. Вот поэтому не, армию не обязательно вести за рубежи. Значит, можно обойтись местным населением. А вот бюрократию, то есть специалистов в управлении, привести обязательно. И организовать систему, адаптированную к системе имперского управления, в таком случае обязательно. Это второй более затратный механизм, более жесткий, более затратный. И, ну, он эффективен до определенного момента. То есть, либо до тех пор, пока управляемая территория не собирается с силами для того, чтобы эффективно противостоять имперскому центру, значит, либо же до тех пор, пока управляемая территория не обдирается настолько, что становится неинтересна имперскому центру. И тогда провинцию просто покидают. когда там Рим уходит из Дакии или из Британии, когда затраты на содержание гарнизонной бюрократии начинают превышать доходы от, собственно, провинции. Вот, тогда Британия уходит из Индии, когда становится понятно, что даже при пассивном сопротивлении индусов расходы на поддержание безопасности провинции начинают превышать доходы от контроля над ней. И несмотря на то, что Индия богатейшая страна, несмотря на то, что она всегда была жемчужиной британской короны, Британия оттуда уходит, потому что издержки, не только, собственно, ресурсные издержки, вернее, не только финансовые издержки, но и политические, и дипломатические, в общем, весь комплекс издержек начинает для империи превышать бонусы от владения данной территорией. То есть, если вы создаете более-менее эффективную систему самоуправления, значит, там есть свои требования, да, к этой системе, для того, чтобы она была эффективной. Ее нельзя создать на пустом месте в любом подчиненном регионе. Потому что в таком случае вы просто нарветесь на постоянное восстание, которое надо будет постоянно подавлять. Если кроме первоначального захвата и после этого сохранения полной или максимально возможной автономии, вы не обеспечите другие скрепы, которые этот регион к вам притягивает. Да? Это может быть этническое родство, может быть религия, могут быть какие-то другие варианты, но у вас должен быть дополнительно какой-то интерес общий, который вас объединяет. И тогда с течением времени подобного рода организация управления входит в привычку, люди начинают воспринимать себя через несколько поколений, там, через 5-10 поколений, как действительно подданные одной и той же империи, граждане одного и того же государства, у них возникает уже определенная надэтническая общность, даже если там не то, что этническое, даже если расового единства нету. И вот это создает более-менее прочную управляемую структуру. В случае с организацией бюрократического управления центра вы получаете прочную структуру сразу, моментально. Вы ее просто импортируете. Но эта прочная структура стоит больших денег. Их можно или даже нужно изыскивать в самой провинции, то есть она должна сама оплачивать свое управление и при этом еще приносить доход. Но это, опять-таки, это определяет определенные требования к управляемой территории. Вы не можете таким образом, допустим, присоединить Патагонию. Значит, там бегают дикие индейцы, которые, значит, периодически охотятся на местных животных и убивают всех, кто пересекает их границы. Это для того, чтобы присоединить Патагонию, вам надо этих, значит, индейцев диких перестрелять и получить пустую, значит, территорию, малопригодную для ведения какой-то экономической деятельности, значит, требующую от вас исключительно затрат. Поэтому, кстати, Патагонию долго и не присоединяли никаким государствам в Латинской Америке, до тех пор, пока уже не добрались почти до этого самого, до 20 века. То есть у вас есть и в одном, и в другом случае, у вас есть определенные ограничения. Значит, но у нас есть, так сказать, и третий вариант. Человечество же всегда стремится обойти ограничения и найти гибридные варианты. Об этом после новостей.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Снова здравствуйте. Итак, мы закончили на том, что, в принципе, человечество всегда пытается найти третий вариант, извлечь все лучшее из двух других, объединить, неважно, на чем идет речь, в данном случае речь идет о системе управления. И вот сейчас мы зачастую употребляем термин «тоталитарное государство», не зачастую, а почти всегда, в контексте негативном, значит, потому что это предполагает тотальный контроль над личностью, ограничение ее прав и так далее в пользу государства. Но дело в том, что государство всегда стремилось к максимальному контролю, потому что максимальный контроль в рамках государства, да, ассоциируется с максимальной стабильностью. Это, кстати, характерно в том числе и для спецслужб, да, потому что большое количество граждан, хоть в нашей стране, хоть в других, предполагает, что спецслужбы должны подавлять какие-то там оппозиционные еще какие-то движения. На самом деле их функция не столько в подавлении, сколько в контроле. Подавление это уже возникает в тот момент, когда возникают конкретные преступные действия или умыслы. А во всех остальных случаях группы рисков, социальные группы риска спецслужбы предпочитают контролировать. И здесь возникает как раз узкое место. Вот помните, когда-то царская охранка контролировала боевую организацию эсеров. Во главе боевой организации стоял АЗЭФ, который был информатором царской охранки, он же был членом ЦК партии эсеров. И вроде бы хорошо, такой вот информированный источник, чуть ли не один из партийных лидеров, значит, лидер боевой организации. Но в результате получилось, что в значительной степени охранка оказалась заложницей, охранное отделение оказалось заложником вот этого сотрудничества, то есть оно должно было поддерживать авторитет своего информатора, помогать ему даже в некоторых случаях. И в результате боевая организация левых эсеров провела несколько удачных покушений, несколько удачных терактов. То есть в данном случае стремление к контролю, да, превысило функцию обеспечения безопасности. И вот это вот очень тонкая грань, по которой гуляют практически все спецслужбы, да, значит, что больше, значит, обеспечение контроля или обеспечение безопасности. И наиболее эффективные из них, это как раз те, которые, ну, я имею в виду во внутреннем плане, потому что здесь же еще, кстати, разведки, да, когда мы говорим о спецслужбах, занятых обеспечением стабильности и безопасности внутри страны, то их задача как раз очень ловко балансировать на этой грани, не допуская перекоса ни в одну, ни в другую сторону. Поэтому контроль не является автоматической стабильностью и автоматической безопасностью. Контроль может даже служить, наоборот, дестабилизацией, если неправильно подходить к этому вопросу. Так вот, тем не менее, государство всегда инстинктивно стремилось к максимальному контролю. Соответственно, государства древности, которые не обладали теми возможностями, которые обладает современное государство, тоже выстраивали систему по принципу максимального контроля. И вот здесь мы сталкиваемся с различием, допустим, систем, которые возникли у нас и которые возникли в Западной Европе. Классическая западноевропейская система выстраивалась по принципу классической феодальной лестницы, которую все учили в школе. Король первый среди равных, он контролирует, значит, непосредственную высшую знать, которая занимает следующую ступеньку. Плохо контролирует или хорошо, это уже вопрос, собственно, к личности короля, к его способностям, но его дело контролировать следующую ступеньку только, а дальше вассал моего вассала, не мой вассал. Значит, следующая ступень, высшая знать, да, там графы, герцоги, маркизы, да, они контролируют свободное рыцарство, да, баронов, да. Те, соответственно, контролируют мелкое дворянство, и уже дальше идет контроль над всей остальной страной. Есть исключения, там, где, значит, города, принадлежащие либо непосредственно королевской власти, либо принадлежащие крупным аристократам, значит, которые выпадают из вот этой вот лестницы всей, да. Но это исключение. А так, значит, контроль поступательный, и распространяется на всю страну только на нижнем этаже пирамиды. А верхний этаж контролирует нижние опосредованно. И, да, вот эта система, да, породила как раз отношение вассал моего вассала, не мой вассал, но возникла тогда проблема взаимоотношения с Богом. А через кого, собственно, реализуются тогда постулаты христианской религии? Каким образом это происходит? Ведь правитель ответственен перед Богом за всех, он же помазанник Божий. Значит, и как тогда самоосуществляется эта коммуникация? И для того времени это было важнейшим вопросом. Это легитимация власти в принципе. Ее легитимировали не выборы. Ее легитимировала божественная санкция. Соответственно, возникла идея верховенства папской власти. Значит, вот здесь у вас, значит, короли и даже император, значит, лишают ваши насущные земные вопросы. Значит, они находятся во главе всех этих национальных феодальных лестниц, а папа интернационален, церковь интернациональна, она охватывает весь западный мир, и, значит, папа непогрешимый обеспечивает непосредственную связь с Богом. И поэтому папа может наложить интердикт на целое государство, значит, папа может отлишить короля от власти, папа может короновать кого угодно там и так далее. И наиболее сильные папы этим пользовались. То есть были периоды, когда это получалось. Например, династию Гогенштауфенов папы практически вывели под корень. Хотя это были одни из самых сильных императоров, владельцы, к тому же, еще и Сицилийского королевства. Значит, опять, но система слишком сложная была, да? И поэтому Запад постоянно оказывался раздробленный, значит, поэтому Запад постоянно был, не мирился внутри себя, и поэтому Запад так и не пришел к определенному интернациональному единству. То есть вроде бы он к нему всегда стремился, потому что все же христиане, и христианская религия наднациональная, она вроде бы должна все это объединять. Но объединяет она только на период крестовых походов, и то плохо, потому что в ходе крестовых походов разные, кстати, национальные армии тоже начинают выяснять между собой отношения. А в принципе вся эта система остается разъединенной, потому что слишком много возможностей для личных амбиций. И слишком мало непосредственного контроля. Исходящего от центра, да, и достигающего самой последней лачуги в самом отдаленном углу. Восточная концепция, которая корнями уходит еще в Рим, но полностью была уже утверждена в Византии, она предполагает, что светская власть стоит над духовной, потому что император является одновременно и защитником веры. И несмотря на то, что есть патриарх, но император лично контактирует с Богом. То есть император лично получает не через патриарха, который выполняет только функцию, значит, передачи ему божественного помазания, вот, а лично контактирует с Богом и лично обеспечивает контакт империи с Богом. И через него передается божественная благодать. И при этом император ответственен перед Богом за каждого из своих подданных. То есть он не может контролировать только аристократию, только верхушку. Он ответственен за каждую из своих подданных, поэтому имперская бюрократия должна доходить до каждого. Это, опять-таки, более дорогая система, значит, потому что необходим бюрократический аппарат, который проникает во все провинции. Значит, но, тем не менее, это система построения мощного национального государства из весьма, значит, разнообразных территорий. Византийская империя в конечном итоге стала достаточно мощным национальным государством, несмотря на то, что не себя называли все ромеями, их называли греческой империей, и это свидетельствовало именно о том, что греческий язык, греческая культура в ней господствовали, независимо от того, каким был этнический состав какой-то конкретной провинции. И до тех пор, пока не изменились критические обстоятельства, значит, и не было вытравлена вот эта идея православного единства и, кстати, греческого культурного единства из умов населения империи, значит, и не изменилось отношение императорской власти к подданным, потому что, значит, обедневшая империя не могла содержать тот же бюрократический аппарат, сложный, всепроникающий, и практически начала переходить на самую западную систему вассалитета. Значит, в результате получилось ни то, ни другое, значит, и империя продолжала беднеть и разваливаться. Ну, это просто как это достаточно сложная история, очень продолжительная, значит, мы ее не сможем разобрать полностью, но вот остается факт, да. Значит, она пыталась дойти до каждого, и идея, значит, императора как ответственного за все население империи, которое перед ним равно, потому что император здесь представляет власть Бога, а перед Богом все равны, она перешла из Византийской империи в Российскую, значит, вместе с православием византийского толка. Там несколько трансформировалась, но прижилась и оказалась значительно более эффективной на российской почве в силу того, что Российская империя, значит, оказалась в других исторических, географических условиях. Значит, она достаточно быстро, ну, если вот второе русское государство было создано Иваном III в конце 15-го, начале 16 века, да, то фактически к концу 17-го или к середине даже 17-го империя уже эффективно решила все вопросы, сказать, с восточными кочевниками. Значит, у нее оставалось только западное направление и южное, Турция, Иран для этого самого активной внешней военной политики. Дальше оставались огромные территории для освоения, которые практически не несли империи непосредственной военной опасности и не требовали при освоении больших вложений, потому что отправлялись, мы когда-то об этом говорили, казацкие ватаги, да, которые, с одной стороны, приводили местное население к присяге государю, значит, что было относительно выгодно для местного населения, так как не требовало от них увеличения серьезного налогового бремени, с одной стороны, с другой стороны, обеспечивало всем тем самым разрозненным племенам, которые постоянно друг с другом воевали, безопасность, значит, и имперский суд, имперский контроль. То есть безопасность, которую приносила империя, была, давала значительно больше, чем те там жалкие несколько мешков шкурок пушных зверей, которые они отправляли в качестве дани. А с другой стороны, имперскому центру, который фактически, ну, финансировал там частично эти ватаги, которые отправлялись большей частью на свой страх и риск, да, значит, но практически никаких серьезных средств не вкладывал в освоение той же самой Сибири. Значит, даже вот эти вот там по мешку с каждого племени, пушной рухляди они называли, было с учетом ее цены на рынках Европы, там, Турции, но это было достаточно большим приобретением. Вот поэтому, значит, в том самом Российская империя, оказывается, да еще даже формально доимперский период, когда государство уже приобрело очертания империи, но империя еще не называлась, еще называлась царством, да, значит, она получила более благоприятные условия для развития, безусловно, трансформированной, но вот этой вот византийской системы управления, в которой государь считался представителем всего народа, значит, и в которой он отвечал за весь народ и должен был контролировать весь народ, и в которой, как по, этому, по заявлению Ивана Грозного, для меня любой князь такой же холоп, как последний холоп. Значит, передо мной все равны. Это, может быть, с нашей точки зрения сегодняшней, это такое достаточно грубое утверждение, но оно констатировало, реальный факт. То есть перед государь настолько выше стоял всей остальной аристократии, что для него она была равна любому самому последнему его подданному, потому что он был непосредственным представителем Бога, помазанником Божьим. Он отвечал перед Богом за народ. Таким образом, значит, возникала идея сословного равенства перед верховной властью. То есть власть в идее, да, в идеале была не сословной, а власть была общенародной. И вот эта вот идея, кстати, она привела позднее к созданию бюрократической монархии Романовых. Потому что там Петра часто упрекают за то, что он перенес на российскую почву там всякие западные учреждения. Но западные учреждения переносили достаточно аккуратно. И фактически они либо дублировали, либо заменяли те, которые уже прорастали в России самостоятельно. То есть он просто попытался за счет уже имеющегося опыта, вписав его в российскую структуру, значит, ускорить процесс создания эффективной системы управления. И все последующие императоры эту систему только совершенствовали до абсолютного идеала, бюрократию довел Николай I. Так вот, эта система, да, бюрократическая, она уходит корнями в эту самую идею равенства всего общества перед императором, то есть вне сословной системы управления. Потому что бюрократия вербовалась, в принципе, из всех сословий. Петровская идея, ты приходишь на государственную службу, получив там 14-й ранг, ты получаешь одновременно и дворянство. Да? Ну, потом она начала сдвигаться, значит, на военной службе, значит, получали раньше, там на штатской позже, потом с ростом этого самого запредельным дворянского сословия, значит, ее подняли вообще там и на штатской службе до 4-го, по-моему, ранга, значит, потомственное дворянство можно получить. Было на военной, если не ошибаюсь, 6-го. Но в любом случае система предполагала, что бюрократия вербуется из всех сословий. То есть не сословная принадлежность определяла доступ к бюрократическим чинам, а доступ к бюрократическим чинам определял после этого сословную принадлежность. И сам вот этот вот рост безграничный, да, сословия дворян, причем дворян, которые были абсурдными дворянами, потому что их изначальный смысл их существования – это владение землей, потому что, ну, как дворяне – это войско, да, а войско обеспечивалось земли, которая ему выделялась, поэтому дворянин обязан был владеть землей, по сути дела, значит, для того, чтобы увеличить количество потенциальных воинов, да, значит, закон запрещал владеть землей кому бы то ни было, кроме дворян. Вот. Так вот, эта бюрократическая система породила огромное количество безземельных дворян, которые жили службой, нищих буквально дворян. То есть дворянское, они принадлежали вроде бы как к дворянскому сословию, но при этом зачастую были значительно беднее не то что купцов, а обычных мещан, там, ремесленников. Вот. Поэтому надо понимать, что в этом самом в России дворянское сословие России, да, особенно в эпоху бюрократической, военно-бюрократической системы, значит, оно достаточно сильно отличалось от дворянского сословия в идеале, даже от того, которое существовало в Западной Европе в момент, допустим, Великой Французской революции. Потому что западноевропейская система, несмотря на то, что начиная с Ришелье, да, и там, при Людовике XIV, она была достаточно серьезно бюрократизирована, но за счет вот этой вот самой западной идеи контроля, значит, поступательного, да, которая не была окончательно вытравлена, значит, и за счет того, что на Западе не существовала идея ответственности монарха за всю, за все сословия, да, вне сословности монарха. А на Западе монарх был представителем дворянского сословия. Значит, за счет этого западная бюрократия имела серьезные отличия от российской. Вот там изначально предполагалось, что вы вначале должны доказать свое потомственное дворянство, после этого вы можете стать офицером на королевской службе. И для приема на бюрократическую службу, несмотря на то, что там было дворянство мантии, так называемое, да, значит, которое считалось второразрядным дворянством по сравнению с дворянством шпаги. Значит, но, тем не менее, для приема на королевскую службу, в том числе на службу штатскую, статскую, значит, не худо было бы иметь хорошую родословную, хотя попадали и без родословной. Значит, но это были, кстати, отдельные случаи. Значит, а в Российской империи это было системой. Набор кого угодно, причем особенно на низшие должности, которые ну, никак не интересовали, допустим, там высшее дворянство. Вот. А с низших должностей можно было выслуживаться и высшие. У нас масса примеров, значит, высшей бюрократии, что статской, что, значит, высших военных чинов, которые выслуживались из, ну, буквально из рядовых солдат или из мелких чиновников. Причем, чем дальше к 20 веку, тем таких примеров больше, особенно после того, как при Николае I бюрократическая система достигла своего пика, достигла своего идеала, а дальше уже под грузом собственного веса она стала терять эффективность. Вот. Так вот, вот эта вот идея, да, значит, существования внесословной системы, которая в царской России не была полностью реализована, так как в любом случае все-таки, значит, любая власть опирается на определенные социальные группы. Даже если она сама их формирует путем, значит, набора на службу и таким образом раздачи дворянства. Вот эта идея потом была уже в другой форме, да, реализована в Советском Союзе. То есть там на место христианства пришла коммунистическая идея. Вот, самая государственная власть, да, получила огромную автономию. То есть 15, а на пике 16 республик – это квази-самостоятельное государство. У них был создан полностью аппарат управления, и даже там после Великой Отечественной войны Сталин подумывал о создании национальных армий. 3 республики, по-моему, имели свои министерства иностранных дел, остальные не имели. Значит, плюс, значит, была идея создания республиканских армий даже, значит, хоть она и не была реализована. Но, в принципе, каждая из них считалась самостоятельным независимым государством, свободно ассоциированным в Советский Союз. А прочность системы достигалась партийным единством. То есть, идеологическим партийным единством. То есть, фактически, система управления строилась на партийной иерархии. И поэтому всегда в этом самом Советском Союзе партийная иерархия была выше государственной иерархии. И поэтому, когда партию вынули из этой системы, она тут же рассыпалась, эта система. Но это тоже попытка объединить, значит, классическую бюрократическую систему, которая представляла партийная иерархия. И именно поэтому либералы в конце 80-х, начале 90-х годов придумали ругательство «партократ». То есть не бюрократ, а партократ. Да? Потому что именно партийная система осуществляла функции централизованной бюрократии. И при этом для придания системе гибкости, значит, огромная автономия, собственно, республиканская. Правда, выяснилось, что это не придало системе гибкости, а внесло в нее разброды и шатания. Причем даже на достаточно раннем этапе. То есть, с одной стороны, национальные окраины, значит, исходили из того, что вот эта вот самая власть партии, которая все-таки это власть бюрократии, да, она, естественно, вступает в противоречие с властью местных начальников. Она навязана им центром, значит, русскими. Значит, это русский колониализм. С другой стороны, поскольку ресурсы из России отправлялись на повышение благосостояния, на рост экономики национальных республик, в России рассматривали это как колониальную систему наоборот, когда, значит, партия высасывает ресурсы из России для содержания национальных окраин. Получилось, что довольных не было системой, были сплошные недовольные. Так, ну, к сожалению, наше время вышло, да? Может, как-нибудь попробуем продолжить. Сейчас новости. Всем спасибо, всем до свидания.